Новости культуры и искусства в еженедельном обозрении «Седмица». В студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в программе. Она имеет удивительную историю своего обретения, яркую славу чудотворения и защиты от врагов. 4 ноября Православная Церковь празднует День Казанской иконы Божьей Матери. Книга, которая легла в основу десятков экранизаций, которые сегодня не утратила своей духовной силы. В ноябре 1880 года был окончен последний роман Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы», который автор писал 3 года. Тарковские «Осколки зеркала» о великом мастере кинематографа в фильме Ирины Изволовой. Историческая находка: в центре Львова раскопали древние муры, комплекс оборонных и храмовых сооружений знаменитого Нижнего замка. С древности наши предки полагали Пречистую Деву защитницей и хранительницей нашей земли. Множество образов и обретены, и прославлены именно в нашей стране. Не случайно то, что многие из них связаны с воинской славой и победой над захватчиками. Казанская икона Божьей Матери – одна из самых почитаемых в Православной Церкви. Имея удивительную историю своего обретения, яркую славу, чудотворение, защиты и поддержки, эта святыня неотделима от жизни каждого православного христианина. О чудотворном образе Богородицы в нашем сюжете.
Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице.
День Казанской иконы Божьей Матери празднуют дважды в год. Летом, 21 июля, в память явления иконы в Казани. И 4 ноября в благодарность за избавление Москвы и всей Руси от польских интервентов. Этот праздник имеет своим началом чудесное явление иконы в Казани в 1579 году. После покорения Казани молодым царем Иваном Васильевичем Грозным, учреждения им Казанской епархии и успешного распространения христианства, магометане стали оказывать сильное сопротивление. Пожар 1579 года, истребивший половину Казанского Кремля и прилегавшую часть города, они расценили как гнев русского бога. Именно тогда, для укрепления православия, в Казани и была явлена милость Божия через чудесное обретение иконы Богоматери, получившей по этому случаю наименование Казанской. 9-летней Матроне, дочери стрельца Анучина, который собирался построить новый дом на месте пожарища, во сне явилась Матерь Божия. Повелевая сообщить архиепископу и градоначальникам, чтобы они извлекли из земли ее образ, указав и место на пепелище, где надо было копать. Но так как никто не обращал внимания на слова ребенка, Матерь Божия явилась вторично. А на третий раз девочка во сне увидела саму икону, от которой исходил грозный голос: «Если не поведаешь глаголов моих, я явлюсь в другом месте, а ты погибнешь». Тогда мать испуганной девочки отвела дочь к воеводам и архиепископу Иеремии. Но они не поверили словам ребенка. И когда сама девочка стала копать около печи, появилась икона Богоматери, обернутая в ветхий суконный рукав. Лик иконы был ясный, будто только что написанный, нисколько не пострадавший от огня. Узнав о чуде, архиепископ с градоначальниками торжественным крестным ходом пришли на место чудесного обретения иконы и перенесли ее в церковь Николы Тульского, а затем в Благовещенский собор. События явления и перенесения образа описал священник Никольской церкви Ермолай, будущий митрополит Казанский, а затем патриарх Московский Ермоген. Он также засвидетельствовал и первые чудеса, которые совершились во время торжества. По дороге прозрел Иосиф, бывший слепым уже 3 года. А в самом соборе исцелился другой слепец, Никита. После того, как архиепископ с воеводами отправили царю подробное описание обретения иконы, тот велел строить на месте явления женский монастырь. Первыми постриженицами обители стали отроковица Матрона и ее мать. Церковью особо почитались и 2 чудотворных списка с казанского образа Божьей Матери, дважды помогавших нашему воинству в борьбе против иноплеменников. Первый список – после тайного воззвания патриарха Ермогена, взятый казанской дружиной в поход в 1611 году, был передан дружинам северных городов под руководством князя Дмитрия Пожарского, шедшим на освобождение столицы от поляков. После усердной молитвы воинов перед образом Богоматери стало известно о видении преподобного Сергия Радонежского греческому архиепископу Элосонскому Арсению, объявившему ему о том, что заступничеством Царицы Небесной царствующий город освобождается от врагов. Получив такую духовную поддержку Богоматери, 4 ноября по новому стилю поляков выбили из Китай-города, а затем сами захватчики сдали и Кремль. Духовенство вышло навстречу воинству со святынями, а впереди освободителей шествовала сама Казанская икона Божией Матери. Второй чтимый список был перенесен в числе других святынь императором Петром Великим в северную столицу. В 1811 году в честь этого образа был отстроен кафедральный Казанский собор, а в следующем, 1812 году, Михаил Кутузов, назначенный императором Александром I главнокомандующим русской армии, перед отъездом действующего войска молился перед петербургской святыней и через возложение на него святой иконы получил благословение Матери Божией на святое дело борьбы с захватчиками. Из награбленного французами серебра, отобранного казаками, в соборе Кутузовым был устроен серебряный иконостас – дар Божией Матери. А во время войны с немецко-фашистскими захватчиками жители блокадного Ленинграда совершили крестный ход с казанской иконой Богоматери. И это, несомненно, добавило стойкости горожанам и помогло им выстоять до конца. Кроме этих икон, множество других списков казанской иконы Божией Матери прославились чудесами исцелений и милостей Царицы Небесной.
Читая в первый раз хорошую книгу, мы испытываем то же чувство, как при приобретении нового друга. «Вновь прочитать уже читанную книгу – значит вновь увидеть старого друга», – сказал когда-то французский писатель Вольтер. Не согласиться с ним просто невозможно. 11 ноября – день рождения Федора Михайловича Достоевского, одного из самых замечательных, но вместе с тем одного из самых трудных представителей литературы. Его творчество давно и прочно завоевало огромную аудиторию читателей во всем мире. Его произведения повлияли на души и умы многих поколений. В ноябре 1880 года был окончен последний роман Достоевского «Братья Карамазовы», который автор писал 3 года. Это самый сложный и самый неоднозначный из романов писателя, который критики считали интеллектуальным детективом. О книге, которая легла в основу десятков экранизаций, которая сегодня не утратила своей духовной силы, в сюжете Анны Ригульской.
Известный афоризм гласит: «Для того, чтобы стать умным, достаточно прочитать 10 книг, но для того, чтобы найти их, нужно прочитать 1000». Каждый много и вдумчиво читающий человек среди сотен прочитанных им книг без труда назовет те, которые оставили в его сердце самый заметный след. И в ряду самых известных и самых любимых произведений читателей роман Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». В этом году этой книге исполняется 137 лет. Она входит в состав Всемирной библиотеки, состоящей из 100 лучших книг всех времен и народов. «Братья Карамазовы» – последний роман Федора Михайловича Достоевского. Он его писал 3 года. Писатель задумывал его как первую часть эпического романа «История великого грешника». Произведение было закончено в ноябре 1880 года. Книга затрагивает глубокие вопросы о Боге, свободе и морали. К созданию этого романа писатель шел всю жизнь. В нем поставлены коренные проблемы человеческого бытия. Вопрос о смысле жизни каждого человека и всей человеческой истории. Вопрос о нравственных основах и духовных опорах существования людей. Фабула романа сложилась по впечатлениям от знакомства писателя с Дмитрием Ильинским. Этот человек был обвинен в отцеубийстве и отбывал наказание в Омском остроге. Достоевскому уже через несколько лет после выхода из острога стало известно, что Ильинский был осужден за чужое преступление. История его изложена 2 раза в записках из «Мертвого дома». Достоевский писал роман книгами, представляющими нечто целое и законченное. И не раз случалось так, что, когда первая половина книги уже находилась в печати, другая ее часть еще только складывалась под пером писателя. Одно из исходных ключевых понятий романа – «карамазовщина». Термин, характеризующий психологический комплекс, присущий карамазовскому семейству. Это определение стало таким же нарицательным словом, как «обломовщина» или «христаковщина». «Карамазовщина» – это безудержь страстей, душевный хаос, распад души. Книга, которую сам писатель определил как роман о богохульстве и опровержении его, явилась попыткой разгадать тайну человека, что по Достоевскому означало «решить вопрос о Боге». Сквозь призму истории провинциальной семьи Карамазовых автор повествует об извечной борьбе божественного и низменного в человеческой душе. Несмотря на то, что сам писатель пережил в своей жизни много тяжелых испытаний и даже прошел каторгу, он смог сохранить не только свой писательский дар, но и любовь к людям. Являясь в юности приверженцем либеральных идей, после каторги он понял, что никакими революциями не изменить природу человека. Он говорил: «Нет больших ценностей, чем ценность Нагорной проповеди и ценность христианства». Нравственная идея романа – борьба веры с неверием. «Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей», – так говорил Дмитрий Карамазов. С выходом в свет романа «Братья Карамазовы» Достоевский получил общественное признание и стал известен как духовный учитель и властитель дум. Ему писали письма совершенно незнакомые люди, исповедальные письма, в надежде получить ответы на их духовные проблемы. Произведение имеет множество экранизаций и театральных постановок в разных странах мира. В «Братьях Карамазовых» нет хэппи-энда, а есть урок. Как распалась и погибла семья при полном бесчувствии братьев к отцу и друг к другу, так может погибнуть и страна. В черновиках романа есть такая цитата: «Бог дал нам родных для того, чтобы учиться на них любви». Писатель Иннокентий Анинский в речи о Достоевском призывал: «Читайте Достоевского, любите Достоевского. А если не любите, то броните Достоевского, но читайте по возможности только его». Он развивает ум, проницательность, воображение и обогащает нас массой знаний о духовном мире человека и отношениях между людьми. Он заставляет нас разбираться в собственных мыслях, чувствах и поступках, избегая лжи, фальши и всяких сделок с совестью.
В последнее время Украина становится все популярнее для съемок. Свои клипы здесь снимают различные кинокомпании, известные музыканты из разных стран мира. По их словам, в Украине очень красивые разнообразные локации. Владельцы сайта «Депозит Фотос» проанализировали распродажу видео и фотофайлов за последние 5 лет и назвали 12 самых живописных уголков страны. В начале этого списка – Светогорская Свято-Успенская лавра. Также в пятерку наиболее востребованных у пользователей видов вошли мост Патона и площадь Независимости в Киеве, площадь Рынок во Львове и Каменец-Подольский замок в Хмельницкой области, туннель Любви в Ровенской области и Черногорский хребет в Закарпатской. Далее в программе о том, что такое спасение и зачем оно нужно современному человеку, зачем в храме нужен психолог, если есть священник, и почему Хэллоуин далеко не безобиден. Интернет-обзор вашему вниманию.
Почему церковь теряет молодежь? Или как не заиграться в модного батюшку? Одним из насущных вопросов для церкви сегодня является: как в храм привлечь молодежь? Первая мысль, которая многим приходит в голову – стать привлекательным для подростков, стать своим. Появляются экстравагантные идеи – православный рэп, православное байкерство, православные хипстеры и многое другое. Но разве люди стремятся в храм ради модных фишек? Как нужно воцерковлять современную молодежь? На эти и другие вопросы отвечает ректор киевских духовных школ митрополит Антоний Поканич. Интервью с ним разместил сайт «Православная жизнь». Что такое спасение и зачем оно нужно современному человеку? Христос – Спаситель, спаси и сохрани, Пресвятая Богородица – спаси нас. Все эти слова являются органичной частью жизни православного человека. Но через пару-тройку лет церковной жизни они становятся привычными и, можно сказать, даже обыденными. И возникает вопрос: а понимаем ли мы, что такое спасение? И о чем мы просим Бога, говоря «спаси нас»? Об этом пишет православный дайджест для всех «Душа». 6 причин, почему Хэллоуин далеко не безобиден. Что происходит 31 октября? И действительно ли этот праздник безобидная чепуха, как многие говорят? Что стоит за ним? И почему этот праздник с каждым годом становится все более темным и зловещим? Ответы на эти вопросы вы найдете на сайте «Православие и мир». Психолог в храме. Зачем он нужен, если есть священник? Православным людям нередко свойственно настороженное отношение к психологии. Не душевредное ли это дело? Но оказывается, психологи могут быть и православными. Более того, они могут работать вместе со священниками и каждый со своей стороны помогать людям решать духовные проблемы. Как это происходит? Об этом беседа с руководителем Православного центра кризисной психологии Михаилом Хасьминским. Публикацию разместил сайт православного журнала «Фома» в Украине. Сначала стремитесь понять, а потом быть понятым. Психологи утверждают, что в основе крепких взаимоотношений супругов лежит разговор. Все можно обсудить и обо всем договориться, если этого хотят обе стороны. Однако конструктивный диалог – одно из наиболее сложных умений, которые необходимо развивать обоим супругам. Какие ловушки и препятствия могут поджидать на пути построения хорошего диалога? И в чем залог успеха? Об этом пишет сайт «Матроны». Читайте и находите нужные ответы. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Мы продолжаем выпуск, и далее вы узнаете о таких событиях. Тарковский, «Осколки зеркала», о великом мастере кинематографа в фильме Ирины Изволовой. Историческая находка. В центре Львова раскопали древние муры, комплекс оборонных и храмовых сооружений знаменитого Нижнего замка. В этом году исполнилось 85 лет со дня рождения знаменитого кинорежиссера Андрея Тарковского. О творчестве и судьбе Андрея Арсеньевича сказано и написано, и снято очень много. Как заметил один современный критик, фигура Тарковского окружена информационным шумом, который застилает подлинную личность и биографию художника. А все потому, что слишком многие его знали и слишком многие хотели о нем высказаться. В 2012 году вышел четырехсерийный телевизионный фильм «Тарковский. Осколки зеркала». Для его автора Ирины Изволовой эта работа была настоящим вызовом. Что говорить, когда все уже сказано, и стоит ли об этом говорить? Тем не менее, телевизионный цикл о Тарковском получил множество хороших отзывов и открыл новые грани культового кинорежиссера. Подробности в сюжете Валерия Гриценко.
Документалист, киновед, редактор телевидения Ирина Изволова открывает наш ноябрьский кинокалендарь. Ирина отмечает свой день рождения 7 числа. Она окончила в ГИК, несколько лет была сотрудником научно-исследовательского института киноискусства, является одним из авторов и руководителей популярного цикла «Острова» об известных деятелях культуры и искусства.
Фильм «Тарковский. Осколки зеркала» рассказывает о корнях знаменитого на весь мир режиссера, о его детстве, родителях, малой родине. В основу легли дневники режиссера и воспоминания сестры Андрея Арсеньевича Марины Тарковской.
На речке бельевые корзины были плетеные вот такие, и на речку с этой на Волгу ходили зимой полоскать женщин. Так, мам, красные руки такие. В общем, маме было очень трудно. И когда она получала от папы письма, очень дружественные, и вот эти письма маму как-то очень поддерживали, провоцировали на какое-то очень личные ответы. То есть мама поняла, что папа ее друг, очень близкий, и ее очень хорошо понимает. На самом деле это было не совсем так.
Интервью с героиней снято в ходе ее зимней поездки в Юрьевец, городок на правом берегу Волги, где прошло детство Марины и Андрея. Режиссер называл город своего детства «потерянным раем». Родители Андрея Тарковского познакомились и жили в Москве. Но мать побоялась рожать в столице и решила ехать к родственникам, рассчитывая на поддержку близких людей.
Детские воспоминания, связанные с этими местами, отражены в автобиографическом фильме Тарковского «Зеркало».
Когда что-то спокойно и ровно, то эти воспоминания уходят. А здесь вот такие отдельные какие-то яркие картины, которые всю жизнь, они как бы со мной и существуют.
Лайка!
Когда однажды отец пришел ночью к нам и требовал, чтобы мама отдавала меня ему, чтобы я жил с ним. Я помню, что я проснулся и слышал этот разговор. Мама плакала, плакала я, но так, что никто не слышал бы этого. И тогда уже решил, что если бы мама мне предложила это, если бы отец меня спросил об этом, я бы никогда не согласился жить с ним, хотя у меня всю жизнь не хватало отца.
Перед началом съемок «Зеркало» брат сказал Марине, что хочет снять картину о нашей, как он выразился, сумасшедшей семье. Сестру задел этот эпитет, потому что семья была вроде бы обычная.
Отец фронтовик, покинувший жену. Мать, в одиночке воспитавшая двух детей, тяжело работавшая, однолюбка, так больше и не вышедшая замуж.
Глохнет слух полный давнего грома и дыхание отчего дома. Жестких мышц ослабели узлы, как на пашне седые валы, и не светятся больше ночами. Два крыла у меня за плечами.
Сумасшедшая семья Тарковских отличалась редкой стеснительностью. Родители стеснялись детей, дети родителей. Андрей пишет в дневнике: «Я боюсь людей, которые выражают чувства». Марина Тарковская говорит, что фильм «Зеркало», в котором брат-режиссер хотел объясниться сам с собой и со своей семьей, не только ничего не распутал, но еще больше запутал. И трудно было бы ожидать другого.
«Когда я стала вспоминать, — говорит Марина Арсеньевна, — о съемках в этом фильме, это превратилось в странное разматывание нити, как кинопленка, которая все время прокручивается, прокручивается, и я снова возвращаюсь к этому событию, и снова все прокручивается. Получились осколки, маленькие рассказы о каких-то событиях, воспоминания, смешные или грустные истории». Цикл Ирины Изволовой «Тарковские осколки зеркала» состоит из 4 серий по 25 минут каждая. И эти 1.5 часа дают довольно полное представление о происхождении великого кинохудожника. До новых встреч. Помните, в мире много хороших фильмов, и они обязательно найдут вас.
Историческая находка. В центре Львова раскопали древние муры, комплекс оборонных и храмовых сооружений знаменитого Нижнего замка. Эта цитадель, расположенная в долине реки Полтвы, была названа так в противоположность высокому замку, который находился на Замковой горе. Со временем древние укрепления были разрушены. Согласно историческим сведениям, Нижний замок стоял на том месте, где сейчас находится Национальный музей и театр имени Заньковецкой. Он занимал северо-западную часть городских укреплений. Первое упоминание о Нижнем замке датируется 13 веком. Его построил сын Даниила Галицкого, Лев, а потом перенес туда княжеский двор. Внутри был дворец, часовня Святой Екатерины с деревянной колокольней, а также судебные архивные помещения и тюрьма. Во время раскопок археологи обнаружили внутреннюю часть королевского двора между средневековыми кухней и башней. Однако до сих пор историки не знали точно, где именно были расположены эти сооружения. Ответ на этот вопрос и должны дать специалисты. Поиски будут продолжаться еще 3 недели. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Желаем вам интересных открытий и добрых новостей. До встречи ровно через неделю. До свидания.